Свобода у турмах.
Як вижить у турмі?
Вопит в'язнів і їх близьких.
Медичні і психологічні поради.
Чим розняться в'язниці у Білорусі і за межою?
І як не згубитися на свободі?
У серії Альони Струве.
Добрий день. Сьогодні ми будемо говорити про туремні бунти, акції масової незгоди зневолених у сувязі з дійними порядками у місцях позбавлення волі. Які підстави необхідні для цього? Які потребування виставляють адміністрації протестовці? Чи відбуваються бунти у Білорусі і в яких ще інших постсовєтських країнах, окрім Росії? Як стало відомо «Свободі у турмах», у вересні такі акції пройшли во усіх туремних установах сусідньої Литви. У некоторих в'язницях яны протягувалися до 2 місяців. Зняволені голодали і ускривалися. Подставою для протесту стали прийняті гэтым летом литовським сеймом поправки до кримінального кодексу, які тычаліся некоторых адмежаванняў правоў в'язняў. Так, згодна з гэтымі паправкамі, ад пачатку 2016 году прадугледжана пакінуць працяглае спатканне выключна для сужэнцаў. Але для бацькоў і дзяцей ЗК працяглае спатканне заменяць штомесячнымі сустрэчамі праз шкло ды тэлефон. Таксама, згодна з новым кодэксам, уводзіцца абмежаваная сума штомесячных грошай для набыцця прадуктаў у турэмных крамах, залежна ад персанальных характарыстыкі вязня ад 70 до 150 еўра. І трэці момант мяркуецца ўвесці забарону на курэння ў памяшканнях закрытага тыпу, куды зняволеныя трапляюць за розныя правіны. Як сведчыць менская грамадская актывістка, адна са стваральніц ініцыятывы над бар'ерамі Ніка Выгоўская, якая падтрымлівае сувязі з сем'ямі літоўскіх зняволеных.
Гэта доўжылася больш за 2 месяцы па літоўскіх турмах масава. Людзі адмаўляліся ад ежы. І нават напрыканцы верасня была інфармацыя, то нейкая турма у Вілкавішках, наколькі я ведаю, працягвае галадоўку.
У верасні некаторыя асуджаныя Віленскай турэмнай установы нумар 2 былі пасля спробаў ускрыцця дастаўленыя хуткай дапамогай у шпіталі з ранамі рознай ступені цяжкасці.
Проста салідарнасць, якая ахапіла ўсе турмы Літвы, і салідарная акцыя галадоўкі, якая доўжылася 2 месяцы. Я думаю, што гэта адзін з інструментаў сацыяльнага пратэсту, сацыяльных зменаў.
Ніка Выгоўская паведаміла таксама, што гэтымі днямі да яе звернуўся адзін з вязняў Мариампольскай турмы, які разам з астатнімі сядзельцамі галадаў некалькі тыдняў. Паводле ягоных словаў, пратэст быў выкліканы не толькі папраўкамі да кодэксу, але і ўвогуле немагчымымі умовамі утрымання за кратамі, якія не мяняюцца з савецкіх часоў. Падчас масавага галоднага страйку адміністрацыя турмы распаўсюджвала сярод пратэстоўцаў улёткі адносна шкоды галадавання, бо ў многіх галадоўнікаў істотна пагоршыўся фізычны стан, а некаторыя нават выказвалі думкі адносна аўтадафе з тым, каб грамадства даведалася, што адбываецца за кратамі. Прычынай жа спынення страйку стало тое, што дэпутаты ў адказ на зварот адміністрацыі турмаў нібыта паабяцалі перагледзець закон. Літоўскі праваабаронца, старшыня фонду падтрымкі абароны грамадзянаў Стасіс Каўшынец не бярэцца прагназаваць, ці распачнуцца ў літоўскіх турмах чарговыя бунты, калі перагляду новай рэдакцыі кодэксу не будзе, або калі папраўкі ў выніку перагляду не будуць адмененыя.
Трудна сейчас прагназіраваць, но, на мой взгляд, тут дело не только вот в этих поправках. Тут нужна серьезная реформа тюремной системы, которая идет, но она идет очень медленно. если люди имели возможность ходить на свидания, хотя не так часто, как они хотят, но встречаться со своими детьми, но это, конечно, для них очень чувствительно, и это чувствительно и для детей. Свидание только через стекло, несколько часов, вместо того, чтобы они могли иметь возможность общаться несколько дней и общаться в одной комнате быть.
У размове со свободой у турмах Стасис Каушинец звертая увагу на такий істотний момент. Теперішній бунт у литовских турмах – гэта не просто спонтанная акция, выкликанная той ці іншой ситуацией. Гэта реализация человеком за кратами своего права уплывать на законотворчість Украине.
Они же такие люди, как и все, как и неосужденные. У них есть право на голосование, у них оставлены политические права, потому что, естественно, они имеют право и ищут пути, как реализовать влияние на законах. И они имеют возможность ознакомливаться с агитационными материалами определенных партий. Тут даже у нас были злоупотребления, потому что когда большое количество людей в одном месте, там 1500 или сколько, то определенная партия даже ищет возможности, чтобы вот все это количество голосовало, или максимальное количество голосовало за ихнюю партию. И тут даже были какие-то как бы подкупы из голосов. Даже до таких случаев доходят. Конечно, те, которые бывают заключениями, думают и голосуют. А из-за тех политических партий, которые внимание проявляют вот лично к ним, лично к этому коллективу. Ну, это так есть, да.
Тем часом, поводле официальной белорусской информации, самые опошние турэмные бунты в Беларуси назирались еще при советах. Это был наичастей отказ зэков на правовый беспредел с боку турэмных супрацовников. Лечится, что теперь бунт, как форма протеста, у белорусской пенитенциарной системе отсутничает. С причины того, что зняволенных уже не объединяют неписанные законы турэмного життя, что у своей основе основной массе зэки с большего разъеднаны. Литовский правооборонец Стасис Каушинец не поделяя думки, что на отсутность бунтов у постсоветских турмах уплывая выключно такий момент, як знишение старых советских злодейских традиций.
Видите, иногда случаются спонтанные протестные акции, где случается не только в тюрьмах, случаются спонтанные пикеты разные, в том числе и в Литве. Людей что-то очень задело, и они... Это бывает по-разному, но если нет авторитетов, не обязательно должен быть там один вор закона, если его нет, если они вытеснены как-то из этого мира, что ничего и не происходит. Происходит, естественно, что происходит.
У эфиры «Свобода у турмах». Протягиваем программу. Все бывали при вас хоть некие акции протесту за кратами? Те мог нехто с зэков домагчися своего праз гэтые протесты? Такие пытания мы задали некоторым белорусским удельникам нашей программы. Сергей Остраўцоў гутарыў с былым политвязнем Игорем Алиневичем.
Ігор Алінєвіч каже, што не толькі чуў аб акцыях пратэсту за кратамі, але сам удзельнічаў у іх. Яны бываюць рэдка і звычайна іх можна назваць выбухам адчаю. Але бывае, што яны адбываюцца свядома і арганізавана. Хаця за такія дзеянні фармальна пагражае артыкул 410. Гэта дэзарганізацыя парадку адбывання пакарання, кажа былы палітвязень.
Помню такие случаи, как один человек оспаривал взыскание и дописался вплоть до областного Витебского суда. Суд приехал в зону и устроил разбирательство, прав он или не прав. И несколько заключенных согласились дать показания в пользу вот этого самого человека, а не в пользу лагерной администрации. То есть они были наказаны, одного посадили, по-моему, в ШИЗО, а второму составили в один день сразу 3 акта о нарушениях, о якобы там нарушениях совершенных. И перед освобождением ему провели суд и дали превентивный надзор 1.5 года. Вот. При всем при этом люди знали, на что идут. Они знали, что суд все равно примет решение не в пользу заключенного, который пытался оспорить решение администрации, но они на это пошли из принципа. И этот поступок пользовался большим уважением, несмотря на то, что он не принес никакого эффекта.
Ігор Алінєвіч зазначає, що у вишезгаданому випадку був важливий моральний складник – уздіяння, якою учинок оказав на остатніх в'язнів. Бо, як писав Солженіцин, головне не винік, а яким способом йон досягнути. Головне сам намір, тому що ми не можемо все ведати загадя, а тримається у нас тіні. Але коли ми будемо старатися правильно, поводлі гонору гэта робіць, то гэтага уже достатково, перекананы були політв'язень. Ігору Алінєвічу так само відомий випадок, коли в одного з зняволеного спробували взяти ДНК на аналіз.
Тоді проводилось масовий збір ДНК, і, наскільки мені відомо, не було такого закону, щоб могли брати проби там слюни, пота. А в зонах це проводили масово. І один заключений возмутився, його збивали около 40 минут, поки не вибили з нього согласия. Но он написал подпольно письмо в Белгазету, то есть оно было опубликовано, и его не трогали. То есть огласки тюремщики боятся все-таки. Они могут угрожать, что нам плевать там, из того, что хочешь, сделаем теперь. Но на самом деле они все-таки этого опасаются. И тоже этот поступок, несмотря на его как бы такое отсутствие видимого эффекта, он вызвал такую вот волну одобрения. А от волны до цунами порой бывает один шаг.
Про бунт в белорусских колониях рассказывая был и политвязень Ігор Алінєвіч. У эфира «Свобода у турмах» протяг программы «Не в забаве».
Свобода нон-стоп. Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раніцы до полночи.
Оригінальні передачі і вибрані вчорашні програми.
Дома і у офісі, у інтернет-кав'ярні і бібліотеці.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
Свобода у турмах. Як вижити за кратами. Ведуча циклю Аліна Струве.
Ці бывалі пры вас хоць нейкія акцыі пратэсту за кратамі? Ці мог нехта з зэкаў дамагчыся свайго праз гэтыя пратэсты? Такія пытанні мы задалі некаторым беларускім удзельнікам нашай праграмы. Сергей Астраўцоў гутарыў з былым палітвязням Ігарам Алінєвічам.
Ігор Алінєвіч каже, што не толькі чуў аб акцыях пратэсту за кратамі, але сам удзельнічаў у іх.
Летом 2012 года в КАД-10 происходили бурные события, было противостояние между разными группами заключенных, и в результате чего многих из них избили сотрудники колонии ночью. Настроения были такие уже напряженные. Вот, а на следующий день к нам пришел очень пьяный сотрудник, ругался матом, оскорблял нас. И люди возмутились. Ну, возмутился сначала один человек, его звали Саша, фамилию уже, к сожалению, не помню. И тюремщик потребовал от него, чтобы тот пришел на КПП, и мы знали, что там он будет избит. И в кои-то веки заключенные подняли голову, они обступили Сашу кругом и не дали конвою из внутренних войск, контролерам, забрать его.
Что было далее? Былый политвязень Ігор Алінєвіч протягивая.
После этого сбунтовался весь отряд. Мы вышли и пошли прямо на штаб, чтобы нам дали разъяснение и навести справки о судьбе тех, кого ночью избивали. Вот. Нас забаррикадировали прямо в локальном участке, не дали выйти, и было видно по их лицам, что они очень напуганы. Через некоторое время сотрудник пришел назад и орал на нас, орал, а потом встал на колени и извинился. Я сам это видел. Была очень напряженная обстановка. Психологически чувствовалось, как словно электрические разряды в воздухе. И в других локальных участках тоже зэки стали уже группироваться, потому что видели, что дело к чему-то идет. То есть там может быть 1-2 минуты, и все пошло бы по-другому. То есть урок этого события был очевиден. Единое коллективное действие ненасильственного характера, они сами по себе уже ввергают администрацию в растерянность, и можно добиваться ну, практически любых уступок.
Нехай там были зняволеные за розные злочинствы. Что стишь их объединяло в той момент, подкресливая Игорь Линевич?
Я знаю, что еще несколько лет назад, когда заключенные шли, скажем, со столовой, с клуба, с промзоны, и если одного из них за нарушение строя там, или передачу в другой локальный участок каких-нибудь предметов останавливал тюремщик и пытался завести на КПП, останавливался весь отряд, а поступали их кругом и требовали отпустить. Это была массовая распространенная практика.
Значит, солидарность в зоне магчимая не только, например, помеж политичными. Игорь Линевич отказывая на это.
Все мы самые обычные зэки на самом деле. Кто-то там политический, кто-то нет. Человека признают политическим, потому что не доверяют решению суда. Почему мы должны доверять решениям суда в отношении уголовных? Решениям тех же самых судей. Чем они лучше в отношении уголовных, бытовиков, экономических, наркоманов или своих собственных коллег? Ничем они не лучше. Поэтому все решения, которые были приняты белорусскими судами в отношении всех заключенных, изначально следует ставить под сомнение.
Говорил был политзняволенный Игорь Алиневич. У минулом двоечи политвязень Микола Аутухович подчас своих отседок у разных белорусских турмах да колониях не одноечи становился сведком протестовых деяний зняволенных, а несколько разов у совязи с беспределом туремников протестовал и сам. Проводил протяглые голодовки, ускрывался. Тему протягивает Сергей Остравцов.
У колонии осудженные могут протестовать только такими методами, как голодовка, зазначает Аутухович. Часто бывают выпадки, когда режут себе вены и живот, ускрываются. А бывают такие выпадки, когда вскрывают шию, что вельми небеспечно. Бо когда закрануть сонную артерию, то ниякая худкая не допоможет.
Навод рызыкуюсь и робят это. Самый такой мощный процесс, это когда себе режут по кадыку. И я видел таких людей, которые резали себе кадык. И они протестовали не у колонии, а у зале суда. И он порезал себе. И только потому, что скорая была недалеко, и его... Его спасли. Але гэта чай, протест, калі человека по беспределу судили. Ён уже был судим не раз, и на его хотели повесить такое мощное преступление. И атрымал термин, але не такие, как ему вешали спочатку.
А что дотычить колонии, то там наибольш распавсюджаные голодовки. На гэта идуць люди, які первый раз трапили за краты, каб их почули. Им здаецца, что калі на их звернуть увагу праз голодовку, то может тады чагось дамогуцца, нешта зменіцца. А калі яны пераканаюцца, что голодовка не дапамагае, то могуць рашыцца на нешта больш радыкальнае, кажа Миколай Аутухович. Быў нават зусім незвычайны выпадак.
Коли осужденный облил себе ацетоном, растворителем и обгорел. А история была такая, что у колонии сидели побач и сын, и батька. И коли сын отримал посылку и пришел забирать ее, режимник, и он с посылки забрал варенье и каже, я тебе не отдам, бо ну, не дозволено. А хотя вот у инших, у тех самых козлов, которые там працуют на администрацию, и они завсёды отримливают то, что присылаются, варенье, там неважно что.
А чему варенье, звичайно, забороняют? Потому что за его можно зарабить спиртное, коли забродить, тлумачить Миколай Аутухович.
А там было те малиновые, те что там, ну, от простуды лечиться. И этот хлопец запротестовал, каже, ну, дайте, что ж иншим даете. На его там сказали, иди отсюль, ты там некий опущенный, типа там, ну, вот, некие такие дрянные слова сказали. И он пошел, поскарбился батьку. А батька его так само сидел там в этой колонии, был без руки. И он несколько разов прорвался в административный корпус, как поразмовлять с начальником колонии. Его не пущали, не пущали, это варенье знищили. И вот его это заело, что его не пущали. Он навод голодовку объявил, и на это никто не звернул увагу. И тогда он взял себе вечером, у вечера это было все, у отраде облил и подпалился.
Миколай Аутухович вспоминает, что информация об здарэнні одразу трапила на радио «Свобода». Многие у колонии тогда ведали номер телефону, по яким можно поведомить об гэтым. Что стало с тем человеком?
И он обгорел на 80%, его забрала худкая. Ведаю, что там другие твары после начальника. И он навод забронил вызывать скорую. А ДПНК, там майор дежурил, и он каже, я на себе такую отказность не беру, человек зараз помре, и вызвал скорую. И вот его забрали в больницу, и только тому стало ведомо всем, бо уже ведали и телефоновали в эту больницу. Ведаю, что туда ходили офицеры с администрации и просили, как бы, ну, это дело все занять. Али он вельми-вельми мост обгорел. Выжил, али назад его не вернули, али то, что ему там обещали, не забили, бо сын казал, что подманули.
А перед тем, этот человек поводился вельми спокойно, ни на что не скардился, все трымал в себе. А вот здарение со слоиком варенья его вывело с равноваги, каже Автухович.
Это вельми мощный человек, бо зробить это не кожный зробить. Порезаться это одно, а вот отпалиться это уже, ну, просто высшая такая стадия протеста. Колония все бунтовалась, там все обурались этому выпадку. Ну, плечи этому офицеру кидали там кепские слова, где ты не шел. Там же не боятся, это могут у метра стоять и сказать ему в очи, что он есть. Он чул это на каждом кроку.
У эфиры «Свобода у турмах». Протягиваем программу. Нярэдка турэмная адміністрацыя, адчуваючы, што не ў стане самастойна падавіць хвалю пратэстаў у пенітэнцыярнай установе, выклікае на месца ўзмацнення ў выглядзе АМАПу. Паводле звестак, якія трапілі на волю ад асуджаных шклоўскай калоніі, сёлета там адбыўся такі бунт. Падзеі прыходзіліся на час, калі ў ПК утрымліваўся палітвязень Мікола Статкевіч. Падставай для бунту стала рашэнне адміністрацыі этапаваць у іншую установу аднаго зэкаў, які карыстаўся павагай сярод іншых сядзельцаў. Вязні пачалі абурацца, была пагроза масавага ўскрыцця. Дзеянні АМАПу па падаўленні пратэстоўцу, як кажуць, былі дастаткова мяккімі, злёгку прайшліся па спінах. У выніку этапавання адклалі, вязні супакоіліся, хоць потым, праз нейкі час, асуджанага ўсё ж вывезлі. Ці меліся пратэсты пазней, невядома. Былы палітвязень, фігурант падзею на плошчы ў 2010-м, і гісторык-архівіст Зміцер Дрозд, які вывучае мінулае менскага пішалаўскага замку цяперашняй валадаркі, кажа, што за час свайго параўнальна непрацяглага зняволення ў СІЗА нумар 1 ды Бабруйскай калоніі так і не стаў сведкам нейкіх масавых акцый пратэсту. Як сведчыць Зміцер Дрозд, працуючы ў гістарычных архівах ды слухаючы расказы старых ЗК, ён прыйшоў да высновы, што адна з галоўных праблемаў узнікнення пратэстных настрою вязня – гэта неверагодная перапоненасць у камерах.
Если вот говорить конкретно про вот мою тему, которую я более-менее ориентируюсь хорошо, это история Минского тюремного замка, это история бунта в Минской тюрьме, которая была в 1835 году. И, в общем-то, порядка 30-35 человек участвовало в этом мятеже в Минской тюрьме. Да, ну, естественно, нельзя там назвать восстанием, это мелкий бунт такой, который очень быстро успокоился. И на самом деле, в Минский тюремный замок, он как бы своими заключенными, он редко был переполнен. То есть в основном это было, когда вот был период там, вот восстания этих 30-х годов, 60-х годов, когда огромное количество именно было пересыльных заключенных. То есть иногда и по 100, и по 150, по 200, по 300 человек могли гнать этап. Минская тюрьма была рассчитана где-то на 200-250 человек, а вот именно в периоды таких восстаний было, когда и 300, и 400. Ну, страшная переполненность, естественно. Это, да, ну, даже по себе я знаю, что, конечно, когда я вот находился в Ладарке, когда камера рассчитана на 15 человек, а там находится 23 даже человека, 25, это, ну, невероятно тяжело. Это, ну, естественно, это скученность, переполненность, это, я думаю, период именно вот Минского, вот этого восстания, когда люди, которые вот просто случайно здесь оказались, и их тоже где-то надо было расположить, естественно, в тюрьме на какое-то время, надо было их накормить, надо было, чтобы они где-то находились. Когда вот даже польские военнопленные, они содержались в сарае, сам даже начальник тюрьмы, понимая, что они находятся в нечеловеческих условиях, просто позволял им, так как сарай был вообще в Минском тюремном замке без окон, естественно, без ничего, хотя бы, чтобы держала дверь открыта, чтобы люди хотя бы сидели там, им свет попадал хоть какой-то.
Поводле Змітра Дразда за все часы існавання беларускай турмы турэмнікам даволі паспяхова удавалася не толькі падавіць бунты зняволеных, але нават і папярэджваць паўстанне. Што тычыцца пакарання паўстанцаў, то яно, як дарэчы, утрымання вязняў за кратамі, было куды больш ліберальным, чым цяпер. Змітер Дрозд.
система доносчиков была идеально разработана, и, естественно, администрация знала практически про любое движение людей. То есть в данном случае начали допрашивать своих доносчиков. Известно, что про бунт говорили заранее, все готовилось. Потом быстро вызван моментально в тюрьму, как бы отряд быстрого реагирования из Минского гарнизона. 50 человек прибыли и быстро очень всех успокоили. То есть, естественно, ни до переговоров, ни там, ни, слава богу, там даже серьезных жертв не было. Был ранен один охранник и один нападающий был штыком ранен. То есть это именно в Минской тюрьме, это как вот такое, ну, исторически как бы документированный был такой вот случай. Хотя мы подозреваем, что, естественно, он может быть не единственный, но вот именно то, что конкретно я, например, знаю, что вот такой факт был. Прошли судебные заседания, судили, но никаких серьезных последствий для это не имело ни для кого. Потому что были действительно просто нарушены все возможные условия, и тут как бы было судить людей как бы за что-то очень сложно, потому что, ну, сидели в сарае, в темноте.
Говорил былый политвязень, доследчик Володарки Змитер Дрозд. Это была «Свобода у турмах». Сустренимся простый день.
Вы слухали передачу «Свобода у турмах». Яе подрыхтавала і вяла Алена Струва.